Глава 17. Приступ. Мэри встала очень рано. За целый день наработалась в саду, была усталой и сонной, поэтому сразу после ужина легла спать. Засыпая, она еще бормотала: «Завтра я опять выйду до завтрака и буду работать с Диком. А потом? Потом, наверное, все же пойду к Колину». Около полуночи ее разбудили такие ужасные звуки, что она вскочила с кровати. «Что такое?» В следующий момент она поняла, в чем дело. Открывались и закрывались двери. В коридоре был слышен топот. Кто-то ужасно кричал и плакал. «Это Колин», — сказала она. «Опять у него приступ. То, что сиделка называет истерией. Что за жуткие звуки?» Слушая эти рыдания и крики, она понимала, почему ему разрешали абсолютно все, лишь бы не слышать его воплей. Мэри закрыла ладонями уши. Она чувствовала себя больной и дрожала всем телом. «Что же делать? Что же делать?» — повторяла она. «Я не вынесу этого». Ей пришло в голову, что, может быть, он перестал бы кричать, если бы она пошла к нему. Но потом она вспомнила, как он выгнал ее из своей комнаты, и подумала, что при ее виде ему может стать еще хуже. Хотя она изо всех сил зажимала уши, все равно не могла отгородиться от этих ужасных звуков. Она так их возненавидела, и они так действовали ей на нервы, что девочка рассвирепела. Может, и у нее сейчас случится приступ, и теперь она напугает его. Она не привыкла терпеть чье-либо плохое настроение, кроме собственного. Мэри оторвала ладони от ушей, вскочила и затопала ногами. «Его надо остановить. Кто-то должен его остановить. Кто-то должен отколотить его как следует», — кричала она. Вдруг она услышала, что кто-то бежит по коридору. Дверь открылась, и вошла сиделка. Сейчас ей было явно не до смеха. От волнения она даже побледнела. «У него опять приступ истерии», — выпалила она. «Ему может стать хуже. Мы не можем с ним справиться. Вы хорошая девочка. Попробуйте помочь ему. Он к вам хорошо относится». «Он выгнал меня из своей комнаты сегодня утром», — возразила Мэри, от злости притопнув ногой. Сиделка даже обрадовалась, что девочка топает ногой. Она боялась застать Мэри в слезах с головой, накрытой подушкой. «Вот и прекрасно», — сказала она. «У вас как раз подходящее настроение. Пойдите и отругайте его хорошенько. Пусть он удивится. Пойдем, дитя мое, надо торопиться». Только спустя какое-то время Мэри поняла, насколько ситуация была одновременно и смешной, и ужасной. Взрослые люди были настолько испуганы, что обратились за помощью к маленькой девочке, ибо считали ее почти такой же избалованной и капризной, как Колин. Она неслась по коридору, и чем громче раздавались вопли Колина, тем сильнее становился ее гнев. Она была совершенно бешеной, когда добежала до двери. «Прекрати же, наконец!» — выкрикнула Мэри. «Замолчи! Я тебя ненавижу! Все тебя ненавидят! Как бы я хотела, чтобы все ушли из дома, а ты вопил бы здесь, пока не умер! Ты очень скоро умрешь от крика! Я очень этого хочу! Так тебе и надо!» Никакой добрый, хороший ребенок никогда в жизни не смог бы подумать о подобном, не то что произнести такие жестокие слова. Но случилось так, что именно вызванный ими шок стал лучшим лекарством для этого истеричного мальчика, которому еще никогда и никто не осмелился возражать. Он лежал на подушках, размахивая руками и дергаясь в конвульсиях, но при звуках злого голоса Мэри повернулся к ней. Его лицо выглядело ужасно, бледное, опухшее, с красными пятнами на щеках. Он всхлипывал и стонал, но Мэри, разъяренная, словно дикая кошка, не обращал на это никакого внимания. «Если ты хотя бы еще раз пикнешь», — прошипела она, — «я заору во все горло, а я умею кричать очень громко. Вот посмотришь, как я тебя испугаю». От удивления он примолк. Крик застрял у него в горле. По лицу катились огромные слезы, худенькое тело содрогалось. «Я не могу остановиться», — задыхаясь, рыдал он. «Не могу, не могу». «Можешь!» — выкрикнула Мэри. — «Вся твоя болезнь — это просто истерика и злость. Истерика! Истерика!» И за каждым словом она топала ногами. «Я почувствовал нарост на спине. Это горб. Я его почувствовал», — прохрипел Колин. «Я знал, что так будет. У меня вырастет горб на спине, и я умру». Он снова принялся дергаться, всхлипывал и стонал, но уже не плакал. «Неправда. Никакого нароста у тебя нет. — сердито возразила Мэри. «Если какой нарост ты есть, то только истерический. Ничего нет на этой твоей противной спине. Одна только истерика. Ну-ка повернись, я сама посмотрю». Ей нравилось слово «истерика», и она чувствовала, что на Колина оно производит впечатление. Должно быть, мальчик, как и она, никогда раньше не слышал этого слова. «Подойдите, пожалуйста, немедленно сюда», — скомандовала она сиделке. «И сейчас же покажите мне его спину». Сиделка, миссис Медлок и Марта, сбившись в кучку, испуганно стояли у двери с открытыми ртами, глядя на Мэри. От страха все они боялись даже дышать. Испуганная сиделка подошла ближе. Колин содрогался от рыданий. «Может, он не позволит?» — тихо проговорила она. Но Колин услышал ее слова и прорыдал. «Покажите ей, пусть сама увидит». И сиделка приподняла рубашку с этой бледной худой спиной. Можно было, не прикасаясь, пересчитать все ребра и позвонки. Но Мэри их не пересчитывала, когда наклонила над ними свое разозленное лицо и принялась внимательно изучать. При этом ее кислая физиономия, серьезная, как у маленькой старушки, выглядела так смешно, что сиделка с трудом удерживалась, чтобы не расхохотаться. В комнате воцарилась тишина, потому что даже Колин старался затаить дыхание, когда Мэри разглядывала его спину с таким выражением, словно она была знаменитым врачом из Лондона. «Нет здесь никакого нароста», — изрекла она наконец. «Нет никакого нароста, даже самого маленького, хотя бы с булавочную головку. Прощупываются только позвонки, потому что ты такой худой. У меня тоже были такие кости, и они торчали, как и твои, пока я не поправилась. И даже сейчас я не настолько толстая, чтобы не прощупывались позвонки. Ничего у тебя на спине нет. Если ты еще хоть раз скажешь о горбе, я тебя высмею». Только Колин знал, какое впечатление произвели на него эти гневные слова. Если бы у него была возможность перед кем-нибудь выговориться, высказать все свои тайные страхи, если бы он позволил кому-то разговаривать с ним, если бы у него было общество детей, и ему не приходилось целыми днями лежать в постели в огромном угрюмом доме, живя в атмосфере страха людей, которые были в лучшем случае к нему равнодушны, а зачастую просто боялись его, он бы понял, что все его тревоги и болезни были плодами воображения. Но он лежал в одиночестве, наедине со своими грустными мыслями. Часы сливались в дни, а дни в месяцы, в годы. И только сейчас, когда эта разъяренная упрямая девчонка заявила, что он не настолько болен, как себе вообразил, Колин подумал, что, может быть, она и права. «Я не знала», — отважилась сказать сиделка, что мистер Колин думает, будто у него на спине растет горб. «Просто у него слабая спина, потому что он не пытается даже сидеть прямо. Я и сама могла бы ему сказать, что нет у него никакого горба». Колин всхлипнул и немного повернул голову, чтобы взглянуть на нее. «Правда?» «Да, сэр. Я же тебе говорила», — воскликнула Мэри. Колин опять прижался лицом к подушке и теперь лежал спокойно, только слезы тихо лились из его глаз, а тело время от времени содрогалось от утихающих рыданий, словно от последних порывов ветра после грозы. Эти тихие слезы указывали на то, что, наконец, наступило облегчение, и мальчик потихоньку успокаивался. Вскоре он повернулся, опять взглянул на сиделку. На этот раз он вовсе не походил на Раджу. «Как вы думаете, я останусь в живых и вырасту?» Сиделка не была ни особо сообразительной, ни мягкосердечной, но у нее хватило ума повторить мальчику слова знаменитого лондонского врача. «Разумеется, вы останетесь в живых, если будете делать то, что вам советуют, то есть сдерживать свой характер и больше бывать на свежем воздухе». Приступ миновал. Колин был обессилен после плача и, должно быть, поэтому смягчился. Он протянул руку в сторону Мэри, и поскольку я говорю об этом с радостью, и ее злость прошла, девочка пожала его руку, и так они помирились. «Я выйду с тобой на улицу, Мэри», — сказал мальчик. «Я больше не буду ненавидеть свежий воздух, а если мы найдем...» Тут он вовремя припомнил, что при посторонних нельзя упоминать о таинственном саде, и закончил. «Я охотно с тобой выйду, если Дик будет вести мое кресло. Мне очень хочется увидеть и Дика, и Лисенка, и Ворону». Сиделка расправила постель и уложила подушки удобнее. Потом она приготовила Колину бульон и угостила чашкой бульона и Мэри, который он очень пригодился после всех этих волнений. Миссис Медлок и Марта, к их удовольствию, ушли спать. А теперь, когда опять воцарилось спокойствие и порядок, сиделке тоже захотелось как можно скорее вернуться в постель. Молодая и здоровая женщина злилась, что ей помешали спать, и, постоянно зевая, смотрела на Мэри, которая придвинула большое кресло к постели и держала Колина за руку. «Шли бы вы спать», — сказала сиделка. «Он скоро уснет. Он уже успокоился. А я тогда прилягу в соседней комнате». «Хочешь, я спою тебе песню, которую пела мне моя Айя?» — шепотом спросила Мэри мальчика. Он притянул ее руку к себе и умоляюще взглянул на нее усталыми глазами. «О да, это такая нежная мелодия. Я сразу же уснул. Я усыплю его», — обратилась Мэри к зевающей сиделке. «Можете уйти, если хотите». «Ладно», — ответила та с облегчением. «Если в течение получаса он не уснет, тогда позовите меня». «Хорошо», — сказала Мэри. Сиделка поспешила уйти, и как только она вышла из комнаты, Колин опять потянул Мэри за руку. «Я чуть не проболтался», — сказал он, — «но вовремя остановился. Я не могу сейчас разговаривать, потому что не хочется уснуть, но ты сказала, что хотела рассказать мне много интересного. Может, ты нашла дорогу в таинственный сад?» Мэри взглянула на его бедное усталое лицо и ввалившиеся глаза, и ее сердце стиснуло от жалости. «Да», — медленно проговорила она, — «мне кажется, нашла. Если ты сейчас уснешь, то завтра я тебе обо всем расскажу». Его рука дрожала. «Ох, Мэри!» — воскликнул он. «Если бы я мог попасть туда, то точно бы выздоровел. Может быть, вместо того, чтобы петь песенку «Аи», ты расскажешь, как представляешь себе этот сад? Помнишь, как в нашу первую встречу? Это поможет мне уснуть, я уверен». «Ну ладно», — согласилась Мэри. «А сейчас закрой глаза». Колин закрыл глаза и лежал спокойно. Девочка взяла его за руку и начала говорить очень тихо и медленно. «Я думаю, этот сад оставался заброшенным так долго, что все там разрослось и переплелось, и превратилось в чудесные заросли. Думаю, что розы вились, вились и вились по веткам, деревьям, стенам и даже по траве, так что их ветки затянули все, как странный серый туман. Некоторые из них засохли, но много веток еще живы. И когда наступит лето, там будут настоящие занавесы и каскады роз. Я думаю, что этот сад заполнен нарциссами, подснежниками, лилиями и ирисами, которые пробиваются сквозь темную землю. Уже пришла весна, и, может быть...» Ее ласковый монотонный голос постепенно усыплял мальчика. Она заметила это и продолжала еще тише. «Может быть, их ростки уже появились среди травы. Может быть, уже видны целые островки фиолетовых и золотистых крокусов. Может быть, бутоны уже начинают раскрываться. И, наверное, серые ветки начинают превращаться в зеленую вуаль, которая покрывает все-все. А птицы прилетают посмотреть на все эти чудеса, потому что чувствуют себя там уютно и спокойно. И, может быть, еще тише прошептала она, малиновка уже нашла себе пару, и они начали вить гнездо». Но Колин уже спал.